Глава 12. Нагваль Хулиан. В доме царило странное оживление. Все видящие команды Дона Хуана пребывали в возбужденном состоянии, граничившем с рассеянностью. Такого я здесь еще ни разу не видел. Их и без того высокий энергетический уровень, казалось, сделался выше. Мне стало несколько не по себе. Я спросил Дона Хуана, в чем дело. Он пригласил меня пройти во внутренний дворик. Некоторое время мы прогуливались молча. Потом он сказал, что их время близится, и скоро они уйдут, и он должен постараться успеть закончить свои объяснения до этого. «Откуда вы знаете, что близится время вашего ухода?» — спросил я. «Это внутреннее знание», — ответил он. «Когда-нибудь оно придет и к тебе». Видишь ли, Нагваль Хулиан заставлял мою точку сборки сдвигаться бесчисленное множество раз, точно так же, как я заставлял твою. А затем он оставил мне задание — восстановить настройку всех тех эманаций, которые он помогал мне настроить, сдвигая мою точку сборки. Такое задание рано или поздно получает каждый Нагваль. Во всяком случае, процесс восстановления настройки подсказывает путь к осуществлению такого специфического маневра, как воспламенение всех эманаций внутри кокона. Я почти достиг этого. Я приближаюсь к своему пику. А поскольку я Нагваль, то как только все эманации внутри моего кокона воспламенятся, все мы исчезнем в одно мгновение. Я ощутил, что должен был бы опечалиться и всплакнуть, однако что-то во мне возрадовалось известию о грядущем освобождении Нагваля Хуана Матуса. Я подпрыгнул на месте и завопил от восторга. Я знал, когда-нибудь, достигнув иного состояния сознания, я буду плакать от печали, но в тот день я был полон счастья и оптимизма. Я поведал Дону Хуану о своих чувствах. Он засмеялся и потрепал меня по спине. «Вспомни мои слова», — сказал он, — «об эмоциональном понимании. Не следует на него опираться. Пусть сначала сдвинется твоя точка сборки. Понимание придет позже, годы спустя». Мы прошли в большую комнату и присели, чтобы побеседовать. Какое-то мгновение Дон Хуан колебался. Он выглянул в окно. С того места, где стояло мое кресло, был виден внутренний дворик. Было пасмурно. Время недавно перевалило за полдень. Собирался дождь. Мне нравились пасмурные дни, а Дон Хуану нет. Он немного поерзал в кресле, усаживаясь поудобнее. Начал он свой рассказ с того, что объяснил, почему столь тяжело вспомнить все происходившее с человеком в состоянии повышенного осознания? После нарушения фиксации в ее нормальном положении точка сборки может сдвинуться в бесконечное множество самых разнообразных позиций. С другой стороны, в состоянии нормального осознания точка сборки всегда находится в одном и том же обычном месте, поэтому вспоминается все легко, и последовательность воспоминаний не нарушается. Дон Хуан сказал мне, что сочувствует мне, и я должен принять то, что вспомнить будет очень сложно. И следует отдавать себе отчет в том, что мне, возможно, так никогда и не удастся восстановить настройку всех тех эманаций, которые он помогал мне настраивать. И задание мое останется невыполненным. Такое вполне возможно.
«Подумай об этом», — с улыбкой произнес он. «Ведь, может статься, ты никогда не сможешь вспомнить даже этой нашей с тобой беседы. Хотя в данный момент все выглядит так естественно, обычно и основательно. Вот истинная тайна осознания. Она переполняет нас. Эта тайна сочится сквозь все наши поры. Мы буквально насквозь пропитаны тайной и еще чем-то невыразимым и необъяснимым. И относиться к самим себе по-иному — безумие. Поэтому не следует стараться закрывать глаза на тайну внутри себя, пытаясь втиснуть ее в рамки здравого смысла или чувствуя к себе жалость. Человеческая глупость — вот что следует изживать в себе. И делать это посредством понимания. И главное, никогда не следует извиняться ни за то, ни за другое. Ибо и глупость, и тайна — суть вещи необходимые. Один из великих приемов, практикуемых сталкерами, противопоставление друг другу скрытой в каждом из нас тайны и нашей глупости. Он объяснил, что практики, составляющие искусство сталкинга, вряд ли могут вызвать восхищение. Более того, они, по сути, откровенно предосудительны. Зная это, новые видящие пришли к заключению, что обсуждение либо практика принципов сталкинга в нормальном состоянии осознания не совпадает ни с чьими интересами. Я обратил внимание на явные противоречия. Он говорил, что воин не может адекватно действовать в мире, находясь в состоянии повышенного осознания. И он же говорил, что сталкинг — всего-навсего умение особым образом обращаться с людьми. Говоря о том, что сталкингу не учат в нормальном состоянии осознания, я имел в виду обучение на Гвале, объяснил он. Сталкинг преследует двоякую цель. Во-первых, добиться максимально устойчивого и безопасного сдвига точки сборки. А это наилучшим образом достигается именно посредством сталкинга. А во-вторых, внедрить принципы сталкинга на очень глубокий уровень, позволяющий обойти ограничения человеческого инвентарного перечня, а также естественную реакцию отрицания либо осуждения того, что может показаться неприемлемым с точки зрения здравого смысла. Я сказал Дону Хуану, что весьма сомневаюсь в своей способности выносить суждения по поводу подобных вещей или отрицать их. Он рассмеялся и заметил, что вряд ли я стану исключением и отреагирую иначе, чем все остальные, когда услышу о деяниях великого мастера сталкинга, каковым являлся бенефактор Дона Хуана Нагваль Хулиан. Я вовсе не преувеличиваю, говоря, что Нагваль Хулиан был самым выдающимся из всех известных мне мастеров сталкинга, продолжал Дон Хуан. Ты уже слышала о его мастерстве сталкера от многих, но я еще ни разу тебе не рассказывал о том, что он сделал со мной. Я хотел было сказать, что никогда ни от кого не слышал о мастерстве Нагваля Хулиана. Но прежде чем я успел это сделать, меня охватило странное чувство неуверенности. Дон Хуан, казалось, мгновенно узнал, что я испытываю. Он удовлетворенно усмехнулся. «Ты не можешь вспомнить, потому что воля пока что находится вне пределов твоей досягаемости», — объяснил он. «Тебе необходимо вести безупречную жизнь и накопить большое количество избыточной энергии». «Тогда, возможно, тебе удастся высвободить эти воспоминания». «Я же собираюсь рассказать тебе о том, как Нагваль Хулиан поступил со мной, когда мы с ним встретились. Если ты осудишь его и найдешь его поведение предосудительным сейчас, когда находишься в состоянии повышенного осознания, можешь себе представить, насколько отвратительным типом он бы тебе показался в твоем нормальном состоянии». Я возразил, заявив, что он, вероятно, готовит какой-нибудь розыгрыш. Он заверил меня, что не собирается никого разыгрывать, а намерен только своим рассказом проиллюстрировать образ действия сталкеров, а также причины, побуждающие их вести себя так, а не иначе. «Нагваль Хулиан был последним из сталкеров старого времени», — продолжал Дон Хуан. «Он был сталкером не по необходимости, а по призванию». Дон Хуан объяснил, что новые видящие увидели. «Человеческие существа делятся на две группы. Одну составляют те, кому есть дело до других, а вторую — те, кому нет дела ни до кого. Разумеется, речь идет о крайних проявлениях, между которыми имеется бесконечное множество промежуточных состояний.
Нагваль Хулиан принадлежал категории тех, кому другие безразличны. Себя же Дон Хуан отнес к противоположной категории.
«Но разве не ты рассказывал мне о великодушии Нагваля Хулиана, о том, что он готов был снять с себя последнюю рубашку и отдать ее тебе?» — спросил я.
«А он и был готов», — ответил Дон Хуан. «Более того, он был не только великодушен, но и бесконечно очарователен и обаятелен. Он всегда глубоко и искренне интересовался делами всех, кто его окружал. Его всегда отличали доброта и открытость. Все, что имел, он был готов в любой момент отдать всякому, кто в этом нуждался или просто ему нравился. И все, кто имел с ним дело, любили его, поскольку, будучи мастером сталкинга, он выражал людям свое действительное к ним отношение, что он не даст и ломаного гроша ни за одного из них». Я промолчал. Но Дон Хуан знал, что я ощущаю недоверие и даже некоторое раздражение по поводу того, что он рассказал. Он усмехнулся и покачал головой. «Таков сталкинг!»
«Видишь, рассказ о Нагвале Хулиане еще даже не начался, а ты уже раздражен».
Я пытался объяснить свои ощущения. Он расхохотался.
«Нагвалю Хулиану было наплевать на всех без исключения», — продолжил он.
И именно поэтому он мог оказывать людям реальную помощь, и он ее оказывал. Он отдавал им последнее, что у него было, потому что ему было на них наплевать.
«Уж не хочешь ли ты сказать, Дон Хуан, что своим ближним помогают только те, кому на них в высшей степени начхать?»
«Так говорят сталкеры», — ответил он с лучезарной улыбкой.
Нагваль Хулиан, например, был фантастической силы целителем. Он помог многим тысячам своих ближних, но никогда не говорил, что делает это. Все считали целителем одну из женщин, видящих его команды. А если бы его ближние не были ему безразличны, он потребовал бы признания. Те, кому есть дело до других, заботятся и о себе, и требуют признания везде, где можно.
Дон Хуан сказал, что, принадлежа к категории тех, кому ближние не безразличны, сам он никогда никому не помогал. Он чувствовал неловкость от великодушия. Он даже представить себе не мог, что его могут любить так, как любили Нагваля Хулиана, и уж наверняка ему показалось бы глупостью отдать кому-нибудь последнюю рубашку.
«Меня настолько сильно беспокоит судьба моих ближних», продолжал Дон Хуан, что я и пальцем не пошевелю ради одного из них. Я просто не буду знать, что делать, и меня всегда будет грызть мысль, что своими подарками я навязываю им свою волю. Конечно, путь воина помог мне избавиться от связанных с этим проблем. Любой воин может с успехом обращаться с людьми таким же образом, как это делал Нагваль Хулиан. Но для этого вначале нужно сдвинуть точку сборки в положение, в котором не имеет значения, нравится он людям, не нравится или им нет до него дела. Но это совсем другое.
Дон Хуан сказал, что, познакомившись впервые с принципами сталкинга, он пришел в крайнее недоумение. Нагваль Элиас, который был очень похож на Дона Хуана, объяснил ему, что сталкеры — подобные Нагвалю Хулиану. Единственные лидеры среди людей. Они могут помочь людям в чем угодно.
Нагваль Элиас говорил, что такой воин может помочь человеку исцелиться, продолжал Дон Хуан, и может помочь ему заболеть.
Может помочь найти счастье и может помочь найти горе.
Я предложил Нагвалю Элиасу вместо слов «помочь человеку» употреблять выражение «повлиять на человека». Он сказал, что такой воин не просто влияет на людей, но очень активно их подталкивает. Дон Хуан усмехнулся и пристально на меня взглянул. В его глазах светились лукавые искорки. «Странно, не правда ли?» — сказал он. «Интересно, как сталкеры толкуют то, что видят в людях, а?» И Дон Хуан начал свой рассказ о Нагвале Хулиане. Он сказал, что тот много лет провел в ожидании ученика Нагваля. На Дона Хуана он наткнулся, когда однажды возвращался домой после короткого визита к знакомым, жившим в соседней деревне. Идя по дороге, он как раз размышлял об ученике Нагвале. Вдруг раздался громкий выстрел, и Нагваль Хулиан увидел, как люди разбегаются во все стороны. Вместе со всеми он забежал в придорожные кусты и вышел оттуда только тогда, когда увидел группу людей, собравшихся на дороге вокруг раненого человека, который лежал на земле. Раненым, разумеется, оказался Дон Хуан, в которого выстрелил управляющий тиран. Нагваль Хулиан мгновенно увидел, что Дон Хуан — тот особый человек, чей кокон разделен на четыре части, а не на две, и понял, что ранен тот очень тяжело. Нельзя было терять ни минуты. Желание Нагваля Хулиана исполнилось, и он должен был действовать, пока никто не сообразил, что происходит. Он схватился за голову и запричитал: «О-о-о! Они убили моего сына!» Обычно он путешествовал вместе с одной из женщин, видящих из своей команды, крепко сбитой индианкой. На людях она, как правило, играла роль его злой и вредной жены. Нагваль Хулиан подал ей знак, и она тоже принялась с подвыванием рыдать о бедном их сыне в беспамятстве, истекавшем кровью. Нагваль Хулиан попросил собравшихся зевак не вызывать полицию, а вместо этого помочь ему перенести сына домой, в городок, который находился на некотором расстоянии от того места. Он пообещал четырем сильным парням, что заплатит им, если они отнесут туда его сына. Парни принесли Дона Хуана в дом Нагваля Хулиана. Нагваль расплатился с ними очень щедро. Те были настолько тронуты горем этих людей, плакавших всю дорогу до дома, что даже отказались принять деньги. Однако Нагваль Хулиан настоял на своем, сказав, что если они возьмут деньги, это принесет удачу его сыну. В течение нескольких дней Дон Хуан не знал, что и думать об этих добрых людях, которые взяли его в свой дом. Нагваль Хулиан разыгрывал перед ним почти выжившего из ума старика. Старик не был индейцем, но был женат на молодой, раздражительной, толстой индианке, которая физически была настолько же сильна, насколько по характеру сварлива. Дон Хуан подумал, что она, очевидно, целитель, судя по тому, как умело она пользовала его рану, а также по огромному количеству лекарственных растений, сложенных в комнате, где он лежал. Старик во всем подчинялся женщине. Она заставляла его ежедневно обрабатывать Дона Хуана. Они постелили Дону Хуану на толстой циновке. И старику приходилось туго каждый раз, когда он вынужден был опускаться на колени возле раненого. Дон Хуан с трудом сдерживал смех, наблюдая за тем, как немощный старец прикладывает все усилия, на какие способен, для того, чтобы согнуть ноги в коленях. Промывая рану, старик все время что-то бормотал, глядя прямо перед собой совершенно отсутствующим взглядом, руки его при этом дрожали, а все тело тряслось от макушки до пят. Опустившись на колени, он уже не мог подняться самостоятельно. Хриплыми воплями он звал жену, едва сдерживая гнев. Та входила в комнату, и начиналась жуткая свара. Зачастую женщина уходила, так и оставив старика стоять на коленях, и ему приходилось подниматься самостоятельно. Дон Хуан заверил меня, что никогда и никому он не чувствовал такого сострадания, как к бедному старику. Много раз он пытался подняться и помочь тому, но едва мог шевелиться сам. Однажды старик потратил почти полчаса на то, чтобы доползти до двери и там, цепляясь за нее, с трудом встать. При этом он, не переставая, кричал и ругался. Он объяснил дону Хуану, что причинами его слабого здоровья являются преклонный возраст, плохо сросшиеся переломы и ревматизм. Подняв к небу глаза, старик признался дону Хуану, что чувствует себя самым несчастным человеком на земле. Пришел к целительнице за помощью, а закончил тем, что женился на ней и превратился в раба. «Я спросил старика, почему он не уходит от нее», — продолжал дон Хуан. Глаза старика расширились от ужаса. Шикнув на меня, чтобы я замолчал, он поперхнулся собственной слюной, а затем, буквально окаменев, грохнулся во весь рост рядом с моей постелью, пытаясь заставить меня закрыть рот. С диким выражением глаз он, не останавливаясь, твердил: «Ты сам не знаешь, что говоришь! Ты сам не знаешь, что говоришь! Никто не в силах отсюда убежать!» И я ему поверил. Я был убежден, что он более несчастен и жалок, чем я когда-либо был в своей жизни. И с каждым днем я чувствовал себя в этом доме все более и более неловко. Кормили меня прекрасно. Женщины постоянно не было дома, она ходила по больницам, так что почти все время я проводил наедине со стариком. Мы много беседовали о моей жизни, мне нравилось с ним разговаривать. Я сказал ему, что заплатить за его доброту не смогу, так как не располагаю деньгами, но что сделаю все возможное, чтобы ему помочь. На это он ответил, что помочь ему невозможно, что он готов умереть, но если я действительно говорю искренне, то он хотел бы, чтобы после его смерти я женился на его жене. И тут я понял, что старик рехнулся. Еще я понял, что нужно бежать, и чем раньше, тем лучше. Дон Хуан сказал, что когда достаточно окреп, чтобы ходить без посторонней помощи, бенефактор самым жутким образом продемонстрировал ему свои способности сталкера. Без какой-либо подготовки или предупреждения он столкнул дона Хуана нос к носу с неорганическим существом. Почувствовав, что дон Хуан собирается бежать, он воспользовался возможностью напугать его своим союзником, который мог становиться похожим на чудовищной наружности человека. «Увидев этого союзника, я едва не сошел с ума», — продолжал дон Хуан. «Я не мог поверить своим глазам, но чудовище стояло передо мной. А немощный старик стоял рядом и хныкал, моля чудовище о пощаде. Видишь ли, мой бенефактор был похож на древних видящих. Он умел выдавать свой страх порциями, а союзник на это, соответственно, реагировал. Но я-то этого не знал. Я только видел собственными глазами, что к нам приближается совершенно ужасающее создание, готовое нас растерзать». В мгновение, когда союзник, шипя, подобно змее, ринулся на нас, я рухнул без чувств. Когда я пришел в себя, старик сказал, что ему удалось с чудовищем договориться. Он объяснил, что чудовищный человек согласился оставить их обоих в живых при условии, что дон Хуан станет ему служить. Причувствуя недоброе, дон Хуан спросил, в чем будет заключаться служба. Старик ответил, что это будет практически рабство. Он напомнил, что жизнь дона Хуана почти закончилась несколько дней назад, когда в него стреляли. Если бы они с женой его не подобрали и не остановили кровотечение, он бы непременно скончался. Так что торговаться все равно не имеет смысла, ибо торговать нечем и не на что. Чудовищному человеку все это было известно, потому он мог диктовать условия. Старик сказал дону Хуану, что раздумывать нечего, надо соглашаться. Чудовищный человек стоит за дверью и все слушает. И если дон Хуан откажется, он ворвется в комнату и прикончит их на месте, и этим все закончится.